Добрый вечер всем слушателям Аюрведа Радио. У нас с этого момента начинается прямой эфир. Меня по-прежнему зовут Олеся, и по-прежнему по понедельникам у нас в прямом эфире Аюрведа Радио появляется Махов Алексей Вячеславович. Мы рассматриваем по порядку законы Вселенной и пока остановились на режиме питания. Все, что связано с питанием, мы рассматривали в наших прошлых беседах. Алло, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я напомню, что у нас с прошлого эфира осталось еще очень много вопросов. Вопросов хватит, чтобы заполнить весь этот эфир. Давайте я предлагаю, Алексей, может быть, вы напомните приблизительно, о чем мы говорили в прошлый раз, а я тогда после этого приступлю к зачитыванию вопросов, чтобы мы понимали, о чем идет речь, чтобы не только мы, а и все остальные слушатели вникли в суть дела.
Да, хорошо. На прошлой нашей беседе мы с вами закончили разбор силы времени, и мы проанализировали и разобрали с вами аспект влияния времени, то есть как влияет время на нас и как мы должны правильно строить свой режим питания, то есть какие продукты и в какое время нужно кушать для того, чтобы поддерживать свое психическое и физическое состояние в состоянии здоровья.
Хорошо, а тогда, да, кратенько мы вспомнили, и в таком случае я перехожу к вопросам. Вот, например, Лидия прислала несколько вопросов. Она пишет, что при таком режиме дня, вот о котором шла речь, я худею, и уже писала о своей проблеме. Я не одна такая, у меня много знакомых с такой проблемой, как у меня. Приходится очень много кушать в любое время.
Хорошо. Это, я так понимаю, это был первый вопрос.
Да, да. Хорошо. Вот как быть, если такая ситуация наблюдается?
Хорошо. На самом деле, если все действительно так, как вы говорите, вы правильно, сбалансированно питаетесь, и при этом вы теряете в весе, это означает, что ваш организм на самом деле приходит в вашу норму. Знаете, сам факт того, что вы сказали, точнее написали, что приходится очень много кушать в любое время, вопрос в том, для чего? Для того, чтобы удерживать в организме лишний вес. То есть, судя по всему, вы имеете ватоконституцию, вы худенькая. И вам естественным образом кажется, что если вы немножко поправитесь, то вы станете более привлекательный, красивый, и, возможно, я не спорю, но как мне очень сложно судить о вас по вашему письму.
Да, мы
однако
не видим
же, уважаемая Лидия, вы должны, прежде чем совершать тот или иной шаг, соблюдать или не соблюдать режим питания, вы должны оценить полностью все последствия. И я вам скажу только одну вещь на самом деле, что красота и привлекательность женщины, если ее, ну, понимать вот как именно на телесном уровне, она зависит на самом деле не от того, насколько женщина пухленькая она или худенькая, а от того, насколько сбалансирована у нее работает ее гормональная система. Понимаете? Потому что если даже женщина имеет, допустим, среднего телосложения, у нее все пропорционально, но при этом ее гормональная система работает со сбоями, то она теряет привлекательность даже, скажем так, если внешне, геометрические, скажем так, ее размеры укладываются в наше современное представление о красоте, как 90-60-90. Понимаете? Женщина с нарушенной гормональной системой начинает походить на манекен. Понимаете? Поэтому, уважаемые Лидия, пожалуйста, прежде чем, еще раз повторюсь, принимать решение, если соблюдать или не соблюдать режим дня, то режим питания, точнее. Пожалуйста, поймите, что если вы не будете следовать правильному распорядку питания, то неизбежно ваша гормональная система в том числе тоже будет страдать. У женщин гормональная система очень чутко реагирует на любые изменения в режиме питания. Поэтому, пожалуйста, если вы действительно, у вас действительно, ну, такая уж прям серьезная, невыносимая проблема, что вот прям такие вы худенькие, то, ну, хорошо, тогда вечером кушайте больше таких продуктов, как сметана, ряженка. Но, пожалуйста, не ешьте на ночь зерновую пищу. Потому что и сладкое на ночь тоже, пожалуйста, не увлекайтесь. Потому что сладкий вкус вечером принят, допустим, кусочек торта, съеденный вечером, даст вам гарантию сбоя гормональной системы через какое-то время. Понимаете? А зерновая пища вечером, соответственно, приведет вас к расстройствам пищеварения, к интоксикациям и, к отложению камней во всех полых органах. Понимаете, это тоже явно не прибавит вам привлекательности. Поэтому, уважаемая Лидия, пожалуйста, еще раз повторюсь, пожалуйста, очень постарайтесь трезво оценить, насколько действительно важно для вас вот именно вот эти, этот 1-2 лишних килограмма. Если же очень важно, ну тогда просто еще раз повторю, молочные продукты, которые содержат достаточное количество жира, употребляйте их вечером вместе, ну, на ужин. Тушите в них овощи, и я думаю, что ваш вес останется при вас.
Хорошо, а вот Екатерина интересуется, действительно ли нужно пить около 2 литров воды в день? Теплая ли она должна быть, или это зависит от конституции тела?
Ну, на самом деле, да. Нужно, человек должен пить в течение дня от 1,5 до 2 литров воды. Это необходимо для того, чтобы организм постоянно очищался, чтобы не было застоя, не было загущения слишком, ну, загущения токсинов, чтобы токсины в жидком состоянии выходили через почки. Для этого нужно, чтобы человек периодически употреблял определенное количество воды. Теплая она должна быть или прохладная. Ну, на мой взгляд, комнатной температуры вполне достаточно. Я не вижу особой разницы. Но холодную, естественно, воду лучше не пить, потому что она будет нарушать как огонь пищеварения, так и вообще обменный процесс в организме.
А от времени года зависит что-то? Количество или температура воды?
Нет, потому что, ну что значит, мы же не пьем, мы же живем, в конце концов, в квартирах, где тепло, так или иначе, круглый год. Поэтому нет никакой необходимости ходить по улице и пить из 1,5-литровой бутылки воду ледяную. Нет никакой такой жестокой необходимости. То есть, в целом, здесь от времени года тоже не особо что зависит. Человек должен, человек должен в течение года пить каждый день достаточное количество воды, чтобы у него не было зашлакованности в организме.
Угу. Хорошо, следующая парочка вопросов касается конкретных продуктов. Вот, например, та же Екатерина пишет, что она поняла, что зеленый и черный чай пить не следует. А что вы скажете по поводу африканского чая ройбос? Я вот знаю, что его еще ройбуш называют, вот так читается, не знаю точно, как правильно. Ну, ройбос, насколько я слышала, относится к категории этнических чаев, представляет собой такое игольчатое растение. И, как я читала, когда ты интересовалась чаями, что это единственный чай, который нужно даже кипятить. Все остальные стоит заливать не кипятком, а чуть поменьше температуры. Ну вот я помню, что читала такое. Так вот, он тоже относится к категории зеленых и черных чаев, которые не рекомендуется пить? Или все-таки его можно?
Ну, судя по тому, что вы сказали, это растение не является чаем.
Нет, не является.
Именно вот тем чаем, тем растением, из которого делается зеленый и черный чай. Однако же, к сожалению, мне нечего добавить, потому как я не знаю просто, что это за растение. Судя по тому, что вы сказали, скорее всего, это растение находится в гуне страсти, как минимум. Угу. Вот, если обладает ли оно какими-то еще, ну, свойствами невежественными или благостными, я, к сожалению, не знаю. Мне действительно один раз приходилось его пить, в гостях угостили, но я не помню, на какого-то особого, ну, как сказать, особого следа в моем сознании он не оставил. Вот, к сожалению, мне нечего сказать, действительно, я просто не знаю, что это такое.
Хорошо.
По названию определить, к сожалению, не представляется.
Да, действительно, сложновато будет. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Вот Евгения пишет: расскажите, пожалуйста, про укроп. Я его очень люблю и добавляю практически везде. Вот стоит ли так делать, Евгения, или нет?
Ну, судя по тому, как вы написали письмо, вы действительно просто укроп, как специя, как трава, он вам хорошо подходит. И, в принципе, страшного ничего нет, это хорошая специя. Она действует, если это вам интересно, действует она в основном по центру, и она хорошо влияет на пищеварение.
А что значит действует по центру?
Ну, спектр ее действия, спектр действий энергии укропа, то есть его качество характера, они имеют такую, ну как, волевую природу. Угу. Так, с поступками с нашими связано. Он дает такой вот тонус нам в поступках, для совершения поступков, решительность и прочее. Вот, поэтому он действует на все органы, которые расположены по центру, и начиная примерно вот от желудка и ниже до мочевого пузыря, например, и половых органов. То есть он там, скажем так, если вот он вам подходит, судя по всему, очень хорошо, вот, он будет устранять там какие-то негативные процессы, если они есть. То есть, пожалуйста, можете употреблять, нет никаких серьезных противопоказаний. Но я далек от мысли, что вы его килограммами едите. То есть я предполагаю, что вы его употребляете в разумных количествах.
Хорошо. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Вот по порядку я смотрю, далее пишет Константин. А как перерабатываются специи в организме? Я знаю, что соль выдает много проблем, и кровь плохо передвигается по сосудам, и с печенью проблемы создает. Как влияют другие специи? И каким характером обладают соль, перец и лавровый лист? Но я вот, например, знаю, что человеку с конституцией вата, наоборот, хорошо соленое кушать и солью посыпать. Или нет?
На самом деле, вы понимаете, вот все разговоры о том, что я доша вата, я доша пита, я там доша капха, на самом деле это очень грубая оценка. Потому что если взять классическую аюрведу, то у нас есть 7 уровней взаимодействия ума с тонкого тела с грубым, то есть так называемые 7 дхату. И на каждом из этих дату может быть своя доша. Таким образом, даже первая приблизительная оценка состояния организма человека содержит не один, а 21 параметр. Понимаете? И все их по-хорошему нужно учитывать. Ситуация, на самом деле, осложняется еще тем, что под влиянием нашей судьбы, наша судьба плюс судьба места, в котором мы живем, то есть карма человека, карма места, в котором он живет, накладывают свои, скажем так, влияния. В результате все эти души постоянно меняются. Вот. Поэтому пытаться вот по дошам определить какую-то статическую характеристику свою, которую можно, вот, допустим, сказать: вот вам по доше подходит, допустим, вот черный перец по дошам, и он вам постоянно будет подходить. Так нельзя сказать. Примерно каждые две недели у человека может вообще все меняться очень сильно. Поэтому гораздо более эффективным является способ диагностирования той или иной специи, вообще продукты питания, элементарно по запаху. Потому, почему это эффективнее? Я объясню просто. Потому что вроде бы сам процесс предельно прост и даже кажется примитивен. Однако же за этим процессом стоит глубокое знание. Когда мы вдыхаем запах любого сухого продукта, мы в этот момент контактируем с его первоэлементом Земли. Потому что первоэлемент Земли, мы с ним контактировать можем через запах. То, чем пахнет тот или иной продукт, как раз и говорит о том, есть ли у нас гармония с этим элементом по первоэлементу Земли. И почему важно именно по первоэлементу Земли? Потому что первоэлемент Земли, являясь самым грубым, скажем, самым тяжелым первоэлементом, содержит в себе все остальные 4 первоэлемента. То есть их характеристики в нем тоже есть. Поэтому если по первоэлементу Земли продукт подходит, это означает, что по всем остальным 4 первоэлементам, по крайней мере, не вредит. А это зачастую подходит так же. Поэтому гораздо проще, вместо того, чтобы заниматься сложнейшими расчетами, для которых еще нужна и хорошая квалификация, умение все это чувствовать, то есть можно просто, понюхав продукт, определить в данный конкретный момент, этот конкретный продукт подходит к ней или нет, просто понюхав его. Видите, насколько это проще?
А вот я слышала, допустим, что, как сказать, больному человеку нравится то, что ему не полезно, а здоровому человеку нравится то, что ему полезно, то есть организм сам подсказывает. Не будет ли такого же именно с запахами? Не может ли больному человеку вот нравиться запах того продукта, который ему не подойдет в данный момент?
Нет, обычно этого не происходит. Единственное только, если человек обладает очень сильной жадностью, То есть он очень сильно жадный, да, тогда начинаются проблемы. Потому что, особенно если ему что-то очень сильно нравится, то он будет обманывать сам себя, будет говорить: нет, мне все равно это нравится. Вот, то есть такой феномен существует, это факт, да. Но он больше уже связан с психическим состоянием человека. Я далек от мысли, что наши уважаемые радиослушатели настолько погрязли вот именно в жадности, что они не смогут отличить приятный запах или неприятный. Поэтому в целом я рекомендую нашим уважаемым радиослушателям использовать в пищу те специи, которые подходят по запаху, то есть запах которых легкий, свежий, приятный и прохладный. Поверьте, этого вполне достаточно для того, чтобы с достаточной степенью точности оценить, подходит вам этот продукт питания или нет в данный момент. И те, кто будут это делать, они увидят, с удивлением обнаружат, что через какое-то время тот набор специй, который им подходил, начнет потихоньку, а иногда даже очень резко начнет меняться. Что-то нравилось, потом перестанет нравиться, запах станет другим, неприятным. Вот. А то, что раньше вызывало такое вот какое-то двойственное такое ощущение, вроде бы специя, вроде бы должна подходить, на самом деле неприятное. Вдруг раз — и стало приятной. Это нормально. Просто меняется судьба, мы же двигаемся, время двигает нас вперед. У нас приходят, на нас начинают влиять разные силы, мы отрабатываем разные события, которые совершили в прошлом. Поэтому меняется психический тонус, соответственно, меняется гармония с разными другими живыми существами.
Так вот, я хотела уточнить, что от чего конкретно, более конкретно это зависит, изменения эти? То есть от изменения образа жизни человека или, может быть, просто от изменений фаз Луны, допустим, не зависящих каких-то моментов от самого человека?
Это зависит от судьбы. Вы сказали от изменения фазы Луны. От изменения фазы Луны, да, это будет зависеть. Но помимо Луны есть еще 8 планет, и они тоже влияют. Понимаете? Это зависит от времени, на самом деле. У нас же судьба состоит, как? Мы же говорили об этом. Наша судьба на будущее, она тоже во многом предопределена. И это означает, что как приходит к нам карма? Она приходит к нам в виде смены нашего внутреннего состояния, в виде каких-то желаний, в виде смены настроения, в виде смены настроя какого-то психического, понимаете? Так приходит к нам наша карма. И, соответственно, у нас меняется способность входить в гармонию с теми или иными живыми существами. В том числе и со специями, и с растениями, и с другими людьми. Но если насчет других людей у нас никаких сомнений нет, периодически входим в гармонию, периодически она нарушается у нас, вот, то тот же самый процесс происходит и с растениями. Только разница заключается в том, что люди имеют подвижную психику, а у растений она фиксирована.
Хорошо, спасибо. Вот следующий вопрос касается тоже дождь, который мы затронули. Спрашивают у нас: а что кушать ребенку 10-летнего возраста, у которого нарушение всех трех дождь? Ведь дождь в течение дня тоже циркулирует. Как быть?
Ну, очень сложно ответить на этот вопрос, потому что нарушение всех трех дож означает достаточно тяжелое заболевание.
Такое бывает, да? Нарушается
это такое, например, туберкулез. Это нарушение всех трех дож, понимаете? То есть это означает, что серьезное заболевание какое-то есть. Я, к сожалению, не могу сказать, не зная ребенка, то есть не понимая, что за человек, очень тяжело ответить на этот вопрос. В целом же, я так понимаю, это мама ребенка задала вопрос. Я, уважаемый нашей радиослушательницы, могу сказать, что чем более благостными, чем большее количество благостных продуктов будет в рационе вашего ребенка, тем больше будет эффект, положительный эффект для его здоровья. Это самый общий вопрос, ответ, который можно дать, потому что вопрос задан тоже недостаточно точно. Очень тяжело сказать, что здесь нужно. Понимаете, потому что очень часто, например, доминирующую дожу или доминирующую энергию у человека определяют просто по внешнему виду. Ну, например, предположим, человек или ребенок 10 лет, худенький, там большие зубы, все тонкие светлые волосы. Понимаете, такие, остеничного телосложения. И возникает сразу такое, портрет составлен, и сразу, голубые глаза, допустим. Все, замечательно, светлая белая кожа. И сразу возникает, он ватник. При этом у ребенка спокойный, рассудительный, характер неторопливый. Понимаете, это означает, что у него доминирующая энергия в уме – это вода, не воздух. Угу. У него просто тело худое, а ум у него действует, ум же контролирует тело, понимаете? Поэтому на самом деле он никакой не ватник, он у него, ну, применительно к устоявшейся терминологии, он капха. У него ум находится в состоянии капхи. Понимаете, а тело по внешним признакам у него вата. Поэтому очень тяжело, вот, получая такие вопросы, сказать, что конкретно можно посоветовать человеку этому. В целом же, еще раз повторюсь, для того, чтобы характер вашего ребенка, в характере вашего ребенка развивались благоприятные качества, его пища должна быть как, ну, по возможности состоять только из благостных продуктов. Ну или из продуктов, в которых смешиваются энергии благости и страсти.
Хорошо. Пишет нам следующая слушательница, Люба, насколько я поняла. Скажите, пожалуйста, если утром и днем кушать только сырую пищу, а вечером пить теплое молоко, не будет ли это вредно для организма?
Ну, вот, хорошо. У нас сегодня такие суровые вопросы. Но сейчас, Люба, я просканирую вас и скажу. На самом деле, непонятно из вопроса, непонятно, если вы постоянно, то есть, если вы сыроед и кушаете сырую пищу постоянно, и при этом вечером пьете теплое молоко, и у вас нет проблем с пищеварением, то конкретно для вас, Люба, проблем не будет никаких. Знаете, однако же я не рекомендую вот, нашим уважаемым радиослушателям просто вот, ну, всем теперь приниматься за такие вот... подвиги, допустим, переходить на только сыроедение и вечером пить теплое молоко. На самом деле страшного здесь ничего нет. И, в принципе, сыроедение очень хорошая техника очищения своего организма. И, в принципе, раз в год можно сидеть какое-то время на сырых овощах и фруктах. И это дает возможность очистить тело, сделать его, ум сделать более восприимчивым. Вот. Однако же далеко не всем подходит быть постоянно сыроедами. Вот, поэтому, пожалуйста, сильно не увлекайтесь этим, потому что можно реально серьезно себе навредить. Не каждый человек может быть сыроедом, скажем так. Вот. А в целом же, Люба, ответ на ваш вопрос такой. Страшного ничего не произойдет.
Угу, хорошо. Далее Вера интересуется. Поясните, пожалуйста, что кроме зерновых и зернобобовых можно употреблять в обед? Можно ли в обед кушать овощи и фрукты? Мне кажется, немножко недослушала просто Вера наш предыдущий эфир, в котором вы сказали, что можно.
Да? Да, конечно, да, не то, что можно, а нужно, потому что в противном случае обед будет состоять из такой скучной и несчастной овсяной каши, допустим, там, или риса. Конечно, в обед нужно кушать и овощи, и нужно кушать и бобовые, и зерновые, и все это можно смешивать. На самом деле, как раз вот обеденное время, и, то есть обед – это наименее проблемный для понимания прием пищи, потому что на самом деле кушать можно в этом случае все. То есть все шесть вкусов должны обязательно присутствовать для того, чтобы человек получил все спектры энергии. И более того, чем более разнообразным будет обед, то есть чем большее количество разных специй, разных, ну, подходящих только специй для человека он будет содержать и разных продуктов питания, тем большее количество, больше спектр будет характеров, которые получит человек в свою психику, кушая эту пищу, и, соответственно, тем более многогранным будет характер самого человека, который это кушает. Только, уважаемые радиослушатели, я вас хочу сразу предостеречь, когда я говорю о том, что специи должны быть разнообразные, я не говорю о том, что их нужно туда сыпать ложками столовыми, понимаете? Их не надо много. Они и без этого специи, они все, если вы заметили, обладают очень сильным запахом. Это означает очень сильное влияние, очень сильная энергетика. Поэтому добавлять их нужно очень понемножку. Вот. И каждое блюдо нужно добавлять специи не просто как захотелось, а в соответствии с тем, какие специи к каким продуктам подходят. Вот. Информацию, в принципе, об этом можно... получить на сайте www.tursunov.ru. Там есть таблички, которые показывают, каким продуктам какие специи подходят.
Угу.
Так, да, что все нужно интересно. Делать по науке.
Хорошо, спасибо. Далее я зачитываю вопрос. Вот, вот он. Если можно ли в Москве, где плохая экология, недостаточно солнца, растить ребенка вегетарианцем? Ребенку 1 год, гемоглобин 113, а желательно хотя бы 120. Ребенок не всегда ест хорошо, избирательный аппетит, но пока на грудном вскармливании. Как вы посоветуете строить рацион питания для малыша и для кормящей мамы?
Спасибо большое. Хороший вопрос. Действительно, на первый взгляд, есть причины для беспокойства. Однако же, посмотрите, на самом деле, а какая альтернатива? Кажется, что если человек живет в городе, где плохая экология, где и как физическая, так и психическая атмосфера достаточно напряженная и тяжелая, А что, собственно, предлагается взамен? Нужно человек... Ответ такой, то есть нужно есть ему мясо, и тогда гемоглобин будет хороший. Я не уверен, что у вашего ребенка повысится гемоглобин. А вот то, что характер у него испортится, это будет уже 100%. Потому что мясная, рыбная, яичная пища, являясь пищей, которая содержит в себе энергию насилия, неизбежно портит характер, а, соответственно, и здоровье того человека, который ее употребляет. Поэтому на самом деле вопрос даже так и по большому счету и нет смысла его задавать. Никаких проблем нет растить ребенка вегетарианцем даже в Москве. Я вам как пример могу привести своих детей. У нас с женой 2 детей. Мы уже какое-то время живем в Москве, а мы все вегетарианцы, и никаких проблем нет. Тот уровень гемоглобина, который у вашего ребенка сейчас, не должен вызывать у вас никаких опасений. Это нормальный уровень гемоглобина, и на самом деле проблем здесь никаких нет. Теперь дальше. То, что ваш ребенок не всегда ест хорошо, это, скорее всего, вам просто хочется, чтобы он кушал больше. Любая мама очень радуется, когда ее ребенок все время кушает хорошо. И поэтому зачастую эти страхи, вот если непредвзято подойти, совершенно не обоснованы. Тем не менее, чтобы вам успокоиться, вы, пожалуйста, задайте тот же самый вопрос своему мужу. И вы увидите, он ответит примерно то же самое. Потому что мужчины, они меньше привязаны к детям, и поэтому они могут более непредвзято посмотреть на ситуацию. То, что ваш ребенок, теперь следующее, то, что ваш ребенок находится на грудном вскармливании, это очень хорошо. Это просто замечательно. И в принципе, чем дольше он будет у вас на грудном вскармливании находиться, тем лучше. И дальше по поводу вашего рациона. Рацион питания для малыша должен состоять из тех благостных продуктов, которые ему нравятся. Все детишки находятся под влиянием Луны, и до момента половозрелости, до 12-13 там, лет, они могут кушать в любое время, что хотят и когда захотят. Ну, понятно, что начиная с какого-то возраста их нужно уже готовить к взрослой жизни, чтобы потом это не было для них достаточно такой серьезной проблемой.
Начиная с какого возраста?
Лет 7, я думаю, пора уже. Потихонечку их нужно приучать. Да, но это не быстро, а так вот потихоньку. В целом же, если в семье и мама, и папа режим питания соблюдают, даже ребенка по большому счету не надо учить. Он просто видит, как питаются мама с папой, и он со временем в тот же режим сам входит. То есть у него нет особых проблем с этим.
Да,
вот, таким образом, режим питания для малыша может быть любым, когда он захотел. Вот я так понимаю, раз он на грудном вскармливании, значит, он еще совсем маленький. Как только захотел покушать, сразу надо ему давать покушать. Что давать покушать? То, что захотел. Из благостной пищи все, что хочется. Вот. А для кормящей мамы нужно что? Какой режим питания? Нужно употреблять достаточное количество молочных продуктов обязательно. И по возможности ваше питание тоже должно содержать продукты в благости и продукты, у которых благость смешана со страстью. А продукты, которые содержат страсть и невежество, лучше избегать по возможности.
Да, вот нам недавно, несколько минут назад, пришел вопрос, но я хочу его зачитать сейчас, потому как он имеет отношение также к питанию маленького ребенка. Возможно, они пересекаются, эти вопросы, или вы что-то добавите. Пишет нам Дарья: как влияет время на ребенка 2 лет? Может ли ему можно ли ему есть после захода солнца, можно ли есть вечером сладкое. Что делать, если ребенок 2 года очень мало кушает, в основном грудное молоко, и страдает запорами?
Ну, на первые два вопроса, я так понял, ответ уже был дан. Mm-hmm. То есть кушать ему можно в любое время суток и все, что он захочет. То есть ребенок такого возраста, в принципе, может, еще раз повторю, может кушать все, что захочет и когда захочет. Для него нет ограничений. Вот, теперь дальше. По поводу того, что у ребенка слабый аппетит и то, что он страдает запорами, это говорит о том, что у него... Есть, ну, очевидный факт, есть небольшие проблемы с пищеварением. Я думаю, в этом случае достаточно использовать мягкие слабительные, растительные, такие как укропные, семя укропа, допустим, заваренные. Этого будет вполне достаточно. Можно также, если запоры вызваны слабой деятельностью кишечника, можно делать хороший массаж, ну, такой очень легкий, нежный массаж животика. Ну, даже достаточно просто вот по часовой стрелке вот так вот, где кишечник, так вот ладошкой просто мама может помассировать вот так, и этого тоже будет достаточно, то есть уже какие-то результаты будут. В дальнейшем вот сказать что-то, ну, что-то такое вот, ну, более четкое, не видя перед собой человека, очень тяжело. Вот, поэтому просто прием мягких слабительных, достаточное количество таких фруктов, овощей. Можно тушеные овощи, допустим, такие вот, ну, допустим, вареная морковка. То есть те овощи, которые тонизируют деятельность кишечника. Их нужно употреблять тоже, добавлять ему в рацион, чтобы у него деятельность кишечника просто наладилась, и все будет хорошо.
Хорошо, спасибо и за этот ответ. А я обращу внимание наших слушателей, что они могут как присылать вопросы в письменном виде, так и дозваниваться к нам по скайпу. Имя в скайпе все тоже «Аюрведа радио» одним словом. Дозванивайтесь и попадете в прямой эфир, пообщайтесь лично с Алексеем, зададите ему свой вопрос. Я же перехожу к тем вопросам, которые у нас еще остались, напомню, с прошлой передачи. Вот, например, Сергей интересуется, полезно ли пить горячее молоко на ночь со специями и при этом кушать пол чайной ложки чаванпраша. Сам так делаю и сыну даю. Может, так не очень полезно, но очень уж вкусно.
Все понятно. Такой провокационный вопрос. На самом деле, чаванпраш – это тоник. Понимаете, в принципе... Чаванпраш нужно, он тонизирует психику, поэтому лучше его кушать с тем же самым молоком, но утром. Понимаете? Потому что он оказывает не расслабляющее, а тонизирующее влияние на психику. То есть это может привести к тому, что ухудшится сон. Понимаете? Поэтому, ну, если у вас сон совсем никак на ваш сон не влияет, ну, в качестве, скажем, ну как, вместо ложки меда можете есть ложку чаванпраша. Но в целом знаете, что правильное применение чаванпраша заключается в том, что он кушается утром определенное количество, то есть, допустим, чайная ложка, и чайная ложка в обед за полчаса до еды. Желательно запивать его именно как раз с подогретым молоком. Здесь вы делаете все правильно.
Спасибо. Далее переходим к следующему вопросу. Скажите, пожалуйста, какие специи могут подойти человеку с конституцией вата-доша? Это спрашивает Лидия.
Угу. Ну, вот опять же, смотрите, с конституцией вата-доша вам подойдут ровно те специи, запах которых вам будет легким, свежим, приятным и прохладным. Понимаете? Потому что, еще раз повторяю, конституция вата-доши, вы сейчас говорите о своем теле. А каково состояние вашего ума в данный момент времени, мне неизвестно. Понимаете? Но специи, они воздействуют не столько на тело, сколько воздействуют на ум. Они его переводят в определенное состояние сознания. Поймите, пожалуйста, Лидия, здесь все не так просто. Здесь не так, нельзя сказать, что если вы, у вас вата конституции, это еще не значит, что у вас, допустим, праническая конституция вообще на всех уровнях вашего тела. Понимаете? И это очень тяжело, очень сложно определить. И поэтому для этого нужна определенная квалификация человека. Поэтому самый простой способ и наиболее точный заключается в том, что вы используете те специи, которые подходят вам по запаху. В этом случае вероятность ошибки очень мала.
Угу. Хорошо, спасибо.
Все,
вам.
Я ответил.
Спасибо за ответ. Мы продолжаем наш эфир. Так, вот этот вопрос уже, я смотрю, у нас был зачитан. Да, вот, кстати, Константин интересуется, планируете ли вы урок по голоданию? Вот такой у нас.
Хорошо.
В планах есть?
Да, планирую. Планируете? Да, я планирую урок по голоданию. Один такой урок был не далее, как в прошлую субботу.
Вот. Хорошо.
Согласно ведической культуре, я сейчас для Константина поясню. Уважаемый Константин, в ведической культуре существуют определенные дни в течение месяца, когда очень полезно голодать. Очень полезно голодать. И эти дни называются экадыши. Экадыши – это, ну, в переводе с санскрита, это 11. Эка один, а даша это 10. Таким образом, экадыши это 11-й день. 11-й день растущей луны и 11-й день убывающей луны. Если вы в это время будете преподавать самому себе уроки голодания, то вы получите не только физически хорошее самочувствие, но при этом очень сильно очистится еще и ваше сознание. Особенно если в эти дни вы будете посвящать свое время по возможности изучению какой-то духовной литературы или каким-то духовным таким вот поиском, самосознанию, работе над собой. Поэтому, если вы действительно хотите очень эффективно проводить голодание, то самый лучший вариант – это вот такие вот однодневные посты через каждые примерно 2 недели. Вам нужно будет просто поискать календарики и кадыши в любой, ну, ведический календарь, который есть, он обязательно их содержит.
Да, или заглянуть в расписание Аюрведа Радио, там мы пишем, когда день экадыши, и кроме этого у нас выходят аудиовыпуски, посвященные конкретному экадыши, так что можете слушать просто Аюрведа Радио.
Вот, видите, Константин, на самом деле все еще проще. Просто слушайте Аюрведа Радио, и вас заранее даже предупредят, когда входить в пост, когда выходить из поста, как это делать правильно, и какие результаты дает тот или иной пост. Вот такой вот вам ответ.
Спасибо. Далее Оля прислала сообщение. «Я перешла на вегетарианство полгода назад. Через 2 месяца начали волосы вылезать, и кожа стала очень сухой, особенно на ногах. Начала пить витамины. Что это значит?»
Это означает, что ваш рацион не сбалансирован. Понимаете, дело в том, что когда человек переходит на вегетарианскую диету, очень многие совершают одну и ту же ошибку. Не удосужившись понять, как правильно готовить полноценную пищу вегетарианскую, которая должна быть очень достаточно разнообразной и богата вкусами, люди начинают садиться на картошку с макаронами. В результате, конечно, будет страдать организм, потому что это питание не является полноценным. Поэтому ответ, уважаемые радиослушательницы, будет такой. Пожалуйста, пересмотрите свой рацион. В вашем рационе избыток каких-то одних продуктов и очень сильный недостаток, то есть не хватает спектра энергии, не хватает, скажем так, богатства в рационе. Поэтому, пожалуйста, у нас сейчас прекрасная пора, огромное количество овощей, огромное количество фруктов. Уж про разнообразие там всего остального я уж и не говорю. Поэтому, пожалуйста, питайтесь разнообразно. Нужно питаться таким образом, чтобы в организме организм получал необходимое количество и необходимый комплекс химических элементов, а ум получал необходимое количество и необходимый спектр тонких энергий, то есть энергии характера. В целом же можно сказать, что раз у вас сохнет кожа и, как вы говорите, у вас выпадают волосы, это говорит о том, что у вас вышло из равновесия доша-вата. То есть у вас, вы склонны кушать очень много салатов, просто сидите на салатиках. А при вашей психофизической конституции они вам, в общем-то, не очень показаны. Поэтому, если это действительно так, пожалуйста, салатики сделайте со сметанкой, если они вам очень нравятся.
И кашки просто с маслицем.
И кашки нужно, совершенно верно, Олеся, и кашки нужно кушать с маслицем. А самое лучшее пища, самое лучшее блюдо для вас будет – это кичри, где смешаны рис, какой-то вид бобовых и тушеные овощи. И это все в достаточном количестве масла. Но это достаточно жидкое такое вот блюдо, похожее даже не знаю, на тушеные овощи наши такие вот, это вот у нас называется, овощное рагу. Но только оно достаточно жидкое. Вот, поэтому, пожалуйста, вот, пересмотрите свой рацион. У вас явно перекос в сторону продуктов, которые богаты праной, и при этом такие, как свежие фрукты, свежие овощи. И наверняка вы очень достаточно мало употребляете молочных продуктов. Масла в вашем рационе явно тоже не хватает. И зернобобовые, то есть... крупы, причем в виде таких вот каш маслянистых и достаточно жидких, у вас этого недостаточно, скорее всего.
То есть дело здесь не в витаминах. Ольге вы посоветуете прекратить пить витамины или продолжать на всякий случай? Как вообще с этим дела обстоят?
Вы знаете, на самом деле мы ведь не голодаем. У нас нет никаких проблем с недостатком витаминов. Понимаете, здесь проблема не в том, что не хватает витаминов. А, кстати, интересный вопрос. Ольга, пожалуйста, ответьте сами для себя на такой вопрос. Насколько часто вы кушаете? Знаете, если у вас обед плавно переходит в ужин, то в вашем организме витамины просто не смогут усвоиться. Потому что витамины усваиваются только на 5-6 часу пищеварения.
Да, поэтому... вы об этом более подробно рассказывали в нашей прошлой беседе, как я помню.
Да,
кто не слушал, может скачать эту беседу у нас в университете.
Да, поэтому, пожалуйста, вы вот прошлую нашу беседу скачайте там и прослушайте. Мы достаточно подробно беседовали на эту тему, как делать так, чтобы человек не болел авитаминозом.
Да, в университете подраздел «Вселенная и мы», так как мы рассматриваем законы Вселенной, и нам об этом рассказывает Алексей Махов. Мы продолжаем далее. Екатерина пишет, а лунная диета подходит ли для очищения организма вместо раздельного питания? Этот вопрос пришел в то время, когда мы говорили о раздельном питании на прошлой нашей беседе. Вот вы знаете, что такое лунная диета? Я, например, не слыхала.
Нет, я тоже не знаю, что это такое.
Кто-то изобрел такую
диету. Мне сложно сказать, что это такое. Давайте мы таким образом поступим. Уважаемая Екатерина, вы, пожалуйста, пришлите пояснение к этому вопросу, что такое лунная диета, и тогда, возможно, я смогу вам сказать, насколько она подходит для очищения вместо раздельного питания.
Да, так и поступим. Так что, если нас Катерина сейчас слышит, она может присылать свое уточнение нам на email radio@tarsunov.ru, либо же в Skype. Далее Галина пишет, а есть ли лекарства на спирту, какие-то, например, концентрированные капли? Они тоже вредны, потому что на спирту. Просто сейчас много гомеопатических капель, и там содержится какой-то процент спирта.
Хорошо, я отвечу на этот вопрос, уважаемая Галина. Медикаментозный препарат, любое лекарство, будучи смешанное со спиртом, оно теряет контакт с силой благости, и фактически это лекарство находится под влиянием силы невежества. Мы с вами, со следующей беседы уже начнем изучать эти силы, и вам станет гораздо понятнее то, что я сейчас скажу. Но так или иначе, поймите, лечение бывает тоже в благости, лечение бывает в страсти, и лечение бывает в невежестве. Вот. Так вот, все лекарства, которые содержат спирт, которые там настойки на спирту, растворы спиртовые разнообразные, они все лечат невежество, с помощью невежества. Как лечится, как происходит лечение в гуне невежества? Организм или его участок какой-то, или целиком вводится в состояние невежества. Это означает состояние, при котором организм работает при очень сильном дефиците энергии. В результате все процессы в организме тонкие, они приостанавливаются, и соответственно, болезнь тоже приостанавливается, но она не лечится, понимаете, она просто останавливается. Поэтому на самом деле вместо того, чтобы использовать спирт, можно использовать другие две жидкости, которые прекрасно растворяют практически любое лекарственное средство. Это вода и масло. То, что растворяется в воде, нужно растворять в воде. То, что растворяется в масле, нужно растворять в масле. И все. Угу. Нет никакой необходимости растворять спирту. Понимаете?
Хорошо, спасибо за ответ. И пожалуйста. Далее Галина также спрашивает, а можно ли молоко греть второй раз? Сейчас жара, и я сразу домашнее молоко кипячу. А можно его потом еще раз греть перед употреблением на ночь?
Да, можно. Никаких, нет никаких проблем в этом.
То есть не меняются там какие-то свойства при этом молока, не теряются? Все нормально?
Вы знаете, Олеся, самое главное свойство молока – это контакт с бескорыстной любовью. Mm-hmm. Вот это самое главное свойство молока. И сколько бы раз мы молоко не грели, этот контакт как был, так и остается. Он остается и в сгущенном молоке, он остается и в сухом молоке. Вот, так что, пожалуйста, можно подогревать его. Другое дело, что когда, допустим, такой продукт, как сгущенное молоко, оно сложнее переваривается. То есть на уровне химических элементов, то есть биохимии, оно действительно тяжелее для переваривания. Это факт. Но в основном мы кушаем не для того, чтобы нам не хватает химических элементов. Понимаете, у нас похудание – это поголовная проблема у людей. Все в основном имеют избыточный вес. Таким образом, мы не страдаем недостатком химических элементов или питательных веществ. Мы страдаем другим, мы страдаем отсутствием правильных качеств характера. В этом проблема. И молоко коровье в этом ракурсе, если посмотреть на него, оказывает нам просто неоценимую услугу. Тот человек, который пьет на ночь подогретое коровье молоко, даже если оно подогрето второй раз, не имеет никакого значения. Он постепенно становится способным любить других. Понимаете, это удивительное качество, способность любить. Способность испытывать счастье от бескорыстного служения другим людям. Понимаете? Вот что дает коровье молоко.
Спасибо. Далее Елена пишет. Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно получить консультацию насчет своей конституции? И еще такой вопрос. Давайте перейдем к следующему вопросу потом. Как насчет консультирования по поводу конституции в Москве?
Вы знаете, мне достаточно сложно сказать, на самом деле, где можно получить такую консультацию, потому что, как-то я не ориентируюсь в этом вопросе. На самом деле, есть критерии просто того, насколько человек серьезен, который будет вас консультировать. Основной критерий заключается в том, что он сам должен следовать тому, что говорит. Это первое. Второе, он должен таким образом, он должен следовать канонам аюрведической науки. То есть, как минимум, он должен быть сам вегетарианцем. Понимаете, он должен также заниматься духовной практикой в рамках какой-то духовной традиции. И, скорее всего, это будет какая-то ведическая духовная традиция, потому что аюрведа очень тесно связана с духовной практикой. Понимаете, то есть если вы будете по таким критериям подходить, то есть прежде чем к кому-то идти на консультацию, просто узнать, что это за человек, следует ли он сам тому, что он говорит, насколько он достаточно духовно продвинут, то есть есть ли у него наставник, то есть где он проходил обучение, кто является его наставником. То есть если вся эта информация не будет от вас скрываться, а будет предъявляться вам по вашей просьбе, то это говорит о том, что человек искренен, что он искренне занимается своим делом, и он искренне хочет вам помочь. Думаю, что консультация такого человека окажет вам, будет для вас полезна. Вот
спасибо.
Это вот такие рекомендации.
И следующий вопрос от Елены по поводу специй. Купила в Индии приправу, на которой написано «гарилк масала» или «гинжир масала». Подскажите, для чего они применяются? Купила, сама не знаю для чего.
Нормально, в принципе. Вы знаете, прежде чем покупать какую-то масалу, вы, пожалуйста, посмотрите, из чего она собрана. Понимаете, то есть масала это означает специи, которые либо просто в сыром виде смешиваются, либо предварительно обжариваются, допустим, на сковороде без масла только, просто на сухую поджариваются, и потом в определенных пропорциях смешиваются. Поэтому, если взять по большому счету, я вам на самом деле даже не рекомендую покупать масалу, потому что эта масала лично вам может и не подойти. Потому что там могут быть, допустим, 10 специй, из которых 7 подходят вам, а 3 не подходят. А если хотя бы одна не подходит, уже эффект от применения этой смеси уже будет не такой хороший. А если много, много специй вам не подходит, будет обратный эффект. Понимаете, они наоборот будут ухудшать ваше самочувствие. Поэтому самый лучший вариант. Вы просто изучаете, какие специи с какими совместимы. Эту информацию можно взять на сайте www.tursunov.ru. После этого вы из этих специй, в тех пропорциях, которые вам больше всего приятны по запаху, составляете собственные масалы, и нет никаких проблем. Понимаете, я, например, поступаю именно так.
Угу.
Благо, специи можно купить, ну, по крайней мере, в Москве точно, без ограничений.
Хорошо, спасибо. То есть слово масала, насколько я поняла, означает просто смесь.
Смесь специй, я не знаю еще, вот уже отвечая конкретно на ваш вопрос, подходит она вам или нет, я не знаю даже, что это такое за смесь и какие специи туда входят, поэтому я не могу сказать. В целом же, знаете, если туда входит один из следующих компонентов, если туда входит красный перец чили, это означает, что она будет отрицательно влиять на ваше сознание. Если туда входит лук, чеснок, хрен, даже такими какими-то экзотическими названиями, не имеет значения, она тоже будет отрицательно влиять на ваше сознание, потому что все эти растения, они находятся под влиянием сил невежества или страсти с невежеством, что никогда не будет являться каким-то, никогда не будет оказывать ни на кого из людей какого-либо благоприятного влияния.
Угу, спасибо, учтем. А далее вот вопрос присылала нам Ольга по поводу того, что она перешла на вегетарианство и стали выпадать волосы, кожа стала сухой. Припоминаете, да, отвечали?
Да, да.
И вот далее она пишет, что она не выдерживает 5-6 часов не есть, как вы порекомендовали, чтобы усваивались витамины. И еще добавляет, что недавно слушала в лекции Олега Геннадьевича Турсунова, что женщинам можно кушать помалу, но часто. Я не могу кушать много за один прием, пишет Ольга.
Хорошо. А я и не говорил, что не нужно кушать, допустим. Женщина может что-то перекусить немножко, но не нужно превращать перекус в полноценный прием пищи. Понимаете, вот это не очень хорошо. Если вы не можете, допустим, ничего не есть в течение 6 часов, что, собственно, и неудивительно, и для женщины, в общем-то, и не нужно. Вы можете, допустим, скушать яблоко, там, или грушу, или попить чай с конфеткой, допустим, или выпить, допустим, ну, стаканчик ряженки. То есть вот эти все продукты такие вот, они не приводят каким-либо серьезным сбоем в процессе пищеварения. То есть то, что вы покушали в обед, оно продолжает перевариваться. Однако же, если вы покушали, допустим, в обед хорошо, там, допустим, с хлебушком, там, с кашкой, а через 2 часа опять с кашкой, предыдущая кашка уже все, она перевариваться не будет. Понимаете, она просто будет проталкиваться по кишечнику наружу, недопереваренная. Потому что как только человек употребляет какую-то тяжелую для переваривания пищу, особенно вот зернобобовые, или просто много в большом количестве что-то съел, все это означает, что предыдущий цикл пищеварения сбрасывается и начинается следующий. Поэтому просто постарайтесь распределить свой рацион таким образом, что в обед вы кушаете, понятно, что много съесть не можете, но, по крайней мере, зернобобовые, вот у вас обед из зернобобовых, там, с овощами, все хорошо. А после этого у вас, допустим, ну, хорошо, если вам совсем плохо, 2 полника. Но зернобобовых там уже нет. Понимаете, там, например, там, ну, ряженков, может быть, какие-то там, или фрукты там, допустим, какие-то. А потом уже ужин, где тушеные овощи. Понимаете? То есть дыню, например, во второй половине дня можно кушать, но только смешивать ее ни с чем не надо. Понятно? То есть вот такая вот должна быть, такое должно быть, примерно вот так у вас должно быть распределено, ну, приемы пищи распределены должны быть так. Потому что если вы разбиваете обед на 3-4 части, то есть там один раз пообедали, там 2 раза пообедали, 3 раза пообедали, фактически ни один из этих обедов уже не пойдет вам на пользу. Потому что, когда вы пообедали вовремя, а потом через 2 часа опять пообедали, вовремя съеденной пищи уже не переварится, потому что вы съели в следующий раз. А второй ваш обед, он тоже уже не переварится, потому что уже поздно. Уже поезд ушел. Вот, поэтому, пожалуйста, вот, перераспределите свои приемы пищи таким образом, чтобы зернобобовые были в обед с 11 до часу, Вот. А между обедом и ужином у вас может быть там какой-то перекус, один там или два, но он не должен содержать каких-то значительных количеств пищи. Просто так, чтобы чувство голода, если оно у вас появилось, просто его насытить немножко.
Угу.
Чтобы оно не беспокоило.
Далее вопрос от Романа к нам пришел. Можно ли соблюдать и кадыши, и при этом пить воду? Ощущаю, что происходит как бы высушивание организма, и после выхода из поста день или два очень плохое самочувствие. Давайте вот уточним по поводу и кадыши этот момент все-таки.
Да, конечно. Ответ «да». Нужно пить воду. Вот лично вам нужно пить воду. Вообще должны все радиослушатели должны иметь в виду, что нет на самом деле каких-то рекомендаций, которые пригодны абсолютно всем. Понимаете, у каждого все идет строго индивидуально. Поэтому вот вам, Роман, раз вы когда пытаетесь поститься без пищи и воды, вы чувствуете себя плохо, у вас вот ощущение сухости во всем теле, это означает, вам нужно обязательно поститься с водой, на воде. И пить воду нужно в достаточном количестве.
И это тоже все будет нормально. Пост.
Это тоже будет пост. Вы понимаете, на самом деле, правильно соблюдаемый пост, если его правильно соблюдать, он, вот это вот, когда человек не ест, он испытывает от этого большую радость. Времени не надо тратить на приготовление еды, на потом для того, чтобы ее съесть, понимаете, для того, потом тратить силы для того, чтобы ее переварить. Понимаете, не надо тратить на это время, не надо отвлекаться от чего? От того, чтобы заниматься духовной практикой, там, читать какие-то духовные книги, изучать там что-то, понимаете? То есть человек в этот момент должен быть сосредоточен на возвышенных вещах. Тогда пост проходит совершенно незаметно и легко. А если человек просто скрежещет зубами, там, я не буду есть, а на следующий день, там, за два дня... наедается.
Да еще вот, если он злым становится, когда не ест.
Да, конечно. Если он еще при этом постоянно раздражительный, срывается на всех, там жена на мужа срывается, муж на жену срывается, это не пост, это просто самоистязание. Вот, поэтому пост, он должен соблюдаться в разумных пределах. И вот насколько позволяет сознание, настолько его нужно соблюдать. Он должен соблюдаться легко, без особого напряжения. Вот это означает правильно соблюдаемый пост, который выбран разумно, в соответствии с тем состоянием сознания, которое на данный момент человек имеет. Вот еще раз повторюсь, Роман, в вашем случае вам нужно поститься на воде.
Угу. Спасибо. Далее пришел вопрос из Алматы. Можно ли в рационе использовать такую приправу, как горчица и красный перец?
Горчицу использовать можно. Это очень хорошая специя. Она очень здорово укрепляет иммунитет. Вот. И использовать ее нужно. И только желательно в обед. Это хорошая специя. Причем, если вы делаете из нее, из молотой горчицы, делаете вот эту вот нашу, как, ну, назовем ее русскую горчицу, да, такую, uh-huh. как ты назовешь, ну, приправу, допустим, да, вот, то, пожалуйста, делайте ее без уксуса. То есть не надо добавлять туда, уксус является невежественным продуктом, поэтому, пожалуйста, делайте ее, заваривайте ее без уксуса.